Сейчас в мире очень непростая ситуация. Видно, что скоро конец. Для нас начало, для мира конец, если вы знаете. Да, это значит, что экономика падает, это значит, что валюта наша обесценивается, это значит, что на те же самые продукты придется тратить больше денег. Мы с вами проходили это в 90-х годах, было тяжело, и наступают непростые времена финансовые. И я хотела бы об этом сегодня поговорить. Как вести себя в отношении финансов в свете Божьего Слова, учитывая то, кто мы такие, какого мы духа, и зная, откуда мы имеем все, что мы имеем. Я хочу начать с книги Малахии. Будем читать первую главу, 1-2 стих, и с 11 по 14. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем ты явил любовь к нам? Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня недостойна уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое, больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». Такой отрывок немножко громогласный, да, и обличающий. Давайте будем разбираться, кто говорит в этом отрывке, к кому обращается. Господь говорит кому? К Израилю говорит. Кто такой Израиль для Бога? Его народ, да, к своему избранному народу. Народ, к которому обращается Бог, выглядит ли удовлетворенным в этом отрывке? Хорошо ли ему живется этому народу? Посмотрите во второй стих, что они говорят. «В чем ты явил к нам любовь?» Они не замечают того, что Бог о них заботится. В чем ты и проявляешь любовь? Посмотрите, какие они жертвы приносят Богу. Какого качества? Что попало? Да на тебе, Боже, что нам не гоже. А по закону какой должна была быть жертва? Во-первых, был устав на каждое жертвоприношение, какой конкретно должна быть жертва. А если взять стуму, то это было самое лучшее, что можно дать. Самого лучшего качества. И отдельно было сказано, не давай хромого, не давай плохого, не давай битого, тем более украденного. Да? И люди из Божьего народа приносили вот такого свойства дары по остаточному принципу. Ну, что осталось? Как они относились к тому, чтобы приносить жертвы Богу? Посмотрите, в 12 стих. Какое их отношение к жертвоприношению? Трапеза Господня недостойна уважения. Так, мы что-нибудь. Для галочки, да. Ну, просто по закону же надо. Где было их сердце в это время? Принадлежало ли сердце Богу в тот момент, когда они давали жертву? Учитывая то, кто есть Бог, и тот факт, что его закон требует совершенной жертвы, как вы можете охарактеризовать поведение Божьего народа? Как можно это назвать? Неверие, неуважение к Богу, оскорбление Бога, да, недооцененность Бога, да, пренебрежение Творцом, да. Посмотрите, пожалуйста, в 14 стих, какие последствия, если они есть, должны были пасть на этот народ. Проклятие. Проклятие на того, кто имеет хорошее, а Богу дает, что попало, при этом дав обет. Давайте подумаем, как это относится к нам сегодняшним. Какую мы можем увидеть связь между вот этим нечестивым Божьим народом, которые, в общем, пренебрегали Бога, пренебрегали его трапезу, и вот эти вот установленные десятины ему не давали, или давали самое плохое. Как это сегодня мы можем видеть в церкви? Кто-то приносит десятину. Дело не в количестве, а в сердце, с которым мы несем Богу все то, что Он нам дает. Очень бы хотелось, чтобы сердца наши были благодарны. Тогда откроются кошельки. Они откроются тогда, когда будут благодарные сердца. Давайте пойдем дальше. Малахия 3 глава, 7 по 12 стих. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Что мы с вами прочитали сейчас о людях, о которых здесь идет речь, да? Мы просто продолжаем изучение об этом народе. Что мы о них узнали? Давайте мы их опишем, их взаимоотношения с Богом. 7 стих. «Отступили от уставов, да, не соблюдают уставы, не обращаются к Богу». Да? Еще что они делают, 8 стих? «Обкрадывают». Как можно обокрасть Бога? Можно у него вытащить из кармана? Где карман у Бога, из которого можно вытащить? «Тот, кто не додал, тот обокрал». Да? И смотрите, еще об этом народе, 9 стих. Что Бог говорит об этом народе? Прокляты, проклятием прокляты. Весь народ обкрадывает Бога. Прокляты за то, что не додают десятин. Что Бог обещал сделать, если люди будут верны в приношении? 11 стих. Станет благословен весь труд на Ниве, да? Посмотрите, запретит пожирающим истреблять. Значит, до этого времени они не получали должного урожая. Они сеяли, а получали не то, чего ожидали, потому что истребляем был урожай. И виноградная лоза не давала плодов. А Господь сказал, я дам плоды. То есть работает закон такой, чем больше я даю, тем больше мне возвращается. И еще я скажу вам, это работает. Потому что я это испробовала на себе. И вот по этому слову «испытайте меня, не открою ли я для вас отверстия небесных», я это испытала на себе. Я просто взяла это и пошла по этому обетованию. И вы знаете, моя зарплата с того момента, когда я приняла решение, увеличилась, я вам сейчас скажу, в 6 раз. С того момента, как я приняла решение давать Богу то, что ему принадлежит. Не себе, сначала туда. Вот о десятине немного. Израильский народ жил при теократии, то есть это система правления, когда Бог управлял народом. Бог правил ими как царь. Он образовал эту нацию, он дал людям землю, установил систему правосудия, которой они должны были руководствоваться. Левиты, одно из колен Израилевых, не получили землю в наследие. Почему не получили? Они при храме были. Они должны были только и делать, что служить. Им некогда было на полях работать. Да? А для этого были установлены десятины для народа. Надо было кормить это колено. То есть получалось как? Если не приносились десятины, левитам как себя прокормить? Они не получали необходимого. Они шли на поле. Они шли и работали. Они забывали о служении. Им приходилось делать не свою работу. А ту работу, которую они должны были делать, они вынуждены были оставить. То есть они уже меньше времени уделяли служению. Они меньше внимания этому уделяли. Потому что они не были поддерживаемы тем, кем должны были. Люди по закону Божьему откладывали часть урожая и прибыли, а потом приносили ее в сокровищницу храма, как раз на нужды левитов. И учитывая 3 ежегодных приношения, которые были установлены в законе, народ отдавал Богу примерно 23% от всего своего дохода. Десятина – это 1 раз десятина, а их было 3. И в сумме выходит порядка 23% от годового дохода. Это не к тому, чтобы мы высчитывали 23% от годового дохода. Чуть позже перейдем в Новый Завет и увидим, что там Бог говорит о десятине, о даянии. Но сначала мы прочитаем притчи, 3 глава, 9-10 стих. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точилы твои будут переливаться новым вином». Итак, что мы должны делать? Чтить. Каким образом чтить? Что значит чтить? Почитать, выражать уважение. Это, оказывается, не словами и не только упасть на пол ниц. Это еще и от кошелька, это еще и от прибыли, да? Во всем, все ресурсы, которые нам дает Бог, должны в первую очередь быть возвращены Ему. И тогда что произойдет? Наполнится житницы. Докуда наполнится? До избытка. А как это? Наполнится до избытка. Представляете себе какое-то вот заграждение, они наполнены до избытка, с горкой. Много. Точила будут переливаться новым вином. Это о чем говорит? О том, что есть урожай винограда. То есть благословлен твой труд. А вот смотрите, здесь в 9 стихе есть слово «от начатков». Вот что значит «от начатков»? Мне почему-то вершки-корешки в голову пришли, но это не совсем так. Самое первое. Не зря был первый сног потрясения, да? Вот первородный скот приносился, да, и так далее. Все первое. Первенцы все были отданы Богу, они выкупались. Отдаешь Богу. И тогда работает механизм, что Бог наполняет твои житницы до избытка. И это работает не только, кстати, в финансовом отношении, но и в отношении, например, времени. очень хорошо работает, когда с утречка от начатков посвящаешь время Богу, да. То есть речь идет о приоритете. Где мое сердце? Если мое сердце направлено на Бога, я буду помнить, что все начатки Ему принадлежат. Почему? Да потому что я от Него все имею вообще-то. Где я беру все, что мне принадлежит? А мне на самом деле вообще ничего не принадлежит. Я только пользуюсь частью того, что мне позволяет взять Господь, а остальное Ему принадлежит. Знаете, как раб распоряжается имением господина. Он не может все взять и делать с этим все, что захочет. Он может взять ту часть, которую ему позволено взять, и этим пользоваться на свои нужды, а остальное должно работать на его господина. Должно быть, знаете, как говорят, в деле, да, в бизнесе. Давайте прочитаем очень важное место. Марка 12 глава, 41 по 44 стих. То, что меня, например, всегда трогает и очень сильно обличает. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». Вот мы когда выходим, вот там проходим мимо тех двух ящичков, а он сидит напротив и смотрит. Напротив сокровищницы. И смотрит, кто сколько кладет в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрант. Позвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Еще раз, что делал Иисус в 41 стихе? Наблюдал. Он сел и смотрел, кто сколько кладет в сокровищницу. Можно ли сказать, что Иисус заинтересован в том, сколько денег мы положим в ящичек? Деньги ему нужны? Зачем он тогда наблюдал? За сердцем наблюдал. Богатые давали от того, что имели, так, знаете, с барского плеча. Ну, у меня есть, я могу, мне вот несложно. Но была бедная вдова, что мы узнали об этой вдове? Она отдала все, что это говорит о ней, о ее характере. Посмотрите, не каждый из нас решится оставить здесь последнее, правда? Последнее, что есть. Мы все равно для себя копеечку оставим на хлебушек, правда? А она положила все пропитание свое. Да, она доверяет Богу. Она знает, что Бог это восполнит. Она, может быть, вышла и нашла в два раза больше на дороге. Мы не знаем продолжение истории, но мы знаем, что Иисус это увидел и поощрил это перед учениками. Да, Он показал, что это правильно. А вот смотрите, остановил ее Иисус. Вот он же видел, что она последняя отдала. Он мог бы жалеть и сказать, ну что ты, это ж последняя, пойди покушай, это ж важно. Не остановил. И еще, почему Иисус обратил внимание на этот случай своим ученикам? И почему это записано в двух Евангелиях? Вот что важного такого? Именно в этой бедной вдове, мы даже имени ее не знаем, прошла, положила и ушла, все. Она отдала самое последнее, самое ценное, все, что у нее было. И она бесконечно доверяла Богу. Смотрите, это же незащищенная группа населения, да, социально незащищенный человек. Она вдова, ей некому зарабатывать. У нее практически нет источников к существованию. Она на поддержке находится. Да, тогда вдов поддерживали специально. Она вот только на это могла полагаться. И отдала последнее. Для себя мы что можем, какие уроки извлечь из отношения этой вдовы к своим последним двум лептам и к храму? Насколько для нее было важно и драгоценно положить это в храм, да? Давайте это примем к сердцу и пойдем в послание филиппийцам в 4 главу и прочитаем с 10 по 14 стих. Апостол Павел претерпел множество страданий за проповедь Евангелия, и голод, и жажду, и преследование, и клевету, и побивали его камнями, и чего-то с ними только не было, даже кораблекрушения были. И вот давайте сейчас прочитаем, что апостол Павел говорит о денежных средствах. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что я нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть и в изобилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Что мы с вами узнали о Павле? Из 10 стиха, что о нем узнали? О нем заботятся, и он этому радуется, да? Посмотрите, он в 11 стихе говорит, не потому что я нуждаюсь, я радуюсь. А почему? Он ищет плод. Они тем, что приняли участие в его нужде, они для себя приобрели в духе гораздо больше, чем отдали финансово. Какие отношения были между Павлом и филиппийцами? Филиппийцы принимали участие, они его поддерживали. Знаете, есть такая практика, когда миссионеры ходят по церквам, собирают поддержку. Это совершенно нормальные и правильные вещи, потому что трудящийся должен иметь пропитание, ему негде больше взять. Поэтому его святые поддерживали. И также и Павла поддерживали святые из разных церквей. И что сделали филиппийцы для Павла? Деньги собрали. Они сделали ему материальную поддержку, они собрали ему какое-то даяние, какие-то средства. А он в каком был положении? Посмотрите, в 14 стихе. Он был в скорби, значит, он нуждался, его надо было поддержать. То есть он, может быть, был в нищете, может быть, у него ничего не было, да? Он был в скорби, они его поддержали. А вот чему научился Павел в 11-12 стихе, он говорит. «Я научился быть довольным тем, что имею. Умею жить как? В скудости. Умею жить в изобилии». Посмотрите, не только, оказывается, в скудости надо уметь экономить. Надо еще и в изобилии очень рационально пользоваться тем, что у тебя есть. Потому что мы, когда что-нибудь чуть-чуть больше, начинается налево-направо, а потом опять не остается на десятину. Ой, как же так получилось? Куда же делось? Надо уметь жить и в скудости, и в изобилии. Смотрите, что еще умеет Павел? Научился всему. Чему научился? Насыщаться и терпеть голод. И он во всем в этом благодарен Богу. У него в любой ситуации сердце благодарное. Он никогда не скажет, когда у него нету, что ты мне не дал, я тут для тебя пашу, я тут для тебя работаю, а ты мне вот даже пропитание не дал. Не было такого в сердце у Павла, да? Умеет жить и в обилии, и в недостатке. И вот посмотрите, он пишет в 13 стихе: «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе». Что он имеет в виду под этим «все»? Любое ли действие, мы смотрим с вами в контексте 11-12 стихов. Вот очень часто это место употребляют куда ни попадя. Прям все могу. Конечно, мы во Христе на многое способны, это правильно. Но если мы посмотрим на это место в контексте, то это оказывается, что я умею жить и в скудости, и в недостатке. И Христос дает мне вот это благодарное сердце в любой ситуации, что бы ни происходило. Вот это все Христос меня укрепляет. И тогда вот, это обобщение предыдущих двух стихов. Хорошо, а какой урок для жизни, для нашей, мы можем взять на примере Павла? Всегда быть благодарным, да, несмотря ни на какие обстоятельства, и в скудости, и в болезни тоже. Хорошо, переходим к следующему отрывку, тоже филиппийцам, 4 глава с 15 по 19 стих. Продолжим о филиппийцах узнавать что-то интересное. Павел пишет: «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую вашу нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом». Что узнали о Павле еще разочек теперь из этого стиха? Его никто не поддержал, только эта церковь, да, единственная оказала ему какую-то поддержку, остальные все его оставили. Посмотрите в 17 стих, он ищет даяние, он ищет, чтобы его поддержали, чтобы ему денег дали, оно ему надо. Нет, а о чем он говорит, чего он ищет? Он ищет плода, то есть, когда я даю деньги, это не для того, чтобы кто-то питался, это само собой на своем месте, это для меня плод. Это то, что мне вернется духовно в несколько раз больше. А может быть и не только духовно, потому что работает и материальный закон тоже в этом отношении. Что мы узнали о даянии из этого отрывка? Он, Павел, не искал даяния, да, и даяние определяет наш плод, да, состояние нашего сердца. И посмотрите, вот 19 стих. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Как этот стих связан с предыдущими стихами? Павел там благодарит их, да, за то, что они ему прислали. Во-первых, он говорит, что вот это даяние – это не для него, а для Бога благовонное курение и жертва, да, угодно, это хорошо. И этим стихом он как бы благословляет, он их поддерживает, он их ободряет. И говорит, что сколько бы вы ни отдали, вам Бог вернет еще больше. Ну и теперь идем во 2 Коринфянам, 8 глава, с 1 по 5 стих. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». Вот опять, да? «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». Что узнали мы о македонских церквях? В каком положении они находились? В нищете у них ничего не было. Они не имели достатка. В глубокой нищете. Как описаны их пожертвования? И по силам, и сверх сил, и еще и радость преизбыточествует при этом, да? А что они отдали в первую очередь в пятом стихе? Себя. А вот если бы они не отдали себя, был бы такой явный плод от того, что они дали деньги, была бы у них какая-то удовлетворенность от того, что они дали. Дать деньги – это не то. Отдай сердце. Вместе с сердцем дай столько, сколько тебя Господь побуждает дать сейчас. И тогда твое сердце наполнится радостью. Посмотрите, они преизбыточествуют в богатстве их радушия. То есть они так радушно принимают, несмотря на нищету, да, именно от того, что они сердцем горят, готовы отдать. Скажите, пожалуйста, вот бедность и лишение в этом контексте освобождают нас от даяния? В контексте современного финансового положения мы можем готовиться к неприятностям, я так понимаю, да? Освобождает ли нас от даяния плохая наша финансовая ситуация? Не освобождает. Македонские церкви были в глубокой нищете и поддерживали дело Божие. И я надеюсь, что наши сердца будут открыты, чтобы не перестали наполняться наши, хоть сколь-нибудь немного наши ящики, чтобы сердца наши были открыты для Бога и благодарны Ему за все, что Он нам дает. Итак, подведем с вами итог. Когда речь заходит об обеспечении семьи и дела Божьего, вы умоляете принять пожертвование на дело Божие? Вот если на две чаши весов положить обеспечение семьи и даяние в церковь, куда вы первым понесете? Смотрите, рассчитать надо, все отдать Господь от нас не просит, потому что Он прекрасно знает, что мы живем в том мире, где это необходимо, где средства нужны просто для поддержания жизни. Но что на сердце, куда я понесу в первую очередь? Я отдам то, что я приготовил для себя, тем, кто в этом нуждается, или я все-таки заныкаю, оно как манна может и засмердеть вообще-то. Да, сразу быстренько все распределяется. Хорошо бы, чтобы сначала на дело Божье распределилось, да? Возьмем это к сердцу. Не всегда и не всем легко даются уроки об имуществе, потому что мы привыкли пользоваться всем, что есть. Мы с вами изначально воспитаны такое советское время, да, что заработал, то тебе принадлежит, куем с жизни сами для себя и так далее. Нам бывает сложно переучиваться на Божьи истины, но чем больше мы узнаем, тем больше открываются наши сердца, и в том числе по отношению к финансовой стороне дела. Наша реакция на вот эти новые истины о даянии, да, о средствах, показывает настоящее состояние нашего сердца. И мы начинаем честно признавать, где на самом деле находится наше сокровище. Как бы нам хотелось, чтобы оно на самом деле было на небе, но если мы будем честными сами с собой и перед Богом, мы увидим некоторые несоответствия в этом, ведь правда? Я предлагаю помолиться, чтобы сердца наши были открыты к тому, что Господь нам дает, чтобы мы не забывали, что мы ничего своего здесь, на земле, не имеем вообще. Нам не принадлежит ничего. Сатана нас смущает, говорит, вот тебе право собственности, вот тебе твоя зарплата, ты же заработал. Ты же работал, ты заработал. А то, что Господь тебе дал время, силы, возможность встать, пойти, поработать и заработать, об этом уже забываем очень часто, да, поэтому все серебро и все золото мое, говорит Господь. И вот это надо принять к сердцу и не отдавать, а себе оставлять необходимую часть, ту, которую он позволяет пользоваться, а остальное должно работать на дело его. Аминь.